Холодная балка. К весне Голя с матерью переехали в Киев. Казалось, что на этот раз они уже прочно и надолго осядут на новом месте. Голе так нравилась новая киевская квартира, нравилась улица, на которой они поселились, а больше всего ее радовало то, что у нее была теперь отдельная комната. Первый раз в жизни Голя устраивалась по-своему, на свой вкус и лад. Одна стена у нее была зимняя, там висели коньки и в углу стояли лыжи. Другая стена летняя, с теннисной ракеткой и мячами в сетке. С книжной полки на стол и со стола на подоконник весело перелетала пушистая белка, взятая из зоопарка. Голя ее совсем приручила, и зверек доверчиво усаживался к ней на плечо и заглядывал в ее книжку своими черными, блестящими, как бусинки, глазками. Все у Гули было теперь новое. Новая комната, новая школа, новые подруги, и ей думалось, что вся ее жизнь теперь пойдет по-новому. Но этому помешала старая запущенная болезнь. Когда-то давно, во время киносъемки, Гуля сильно простудилась, с тех пор она часто прихварывала. «С этим надо разделаться раз и навсегда», — сказал доктор, осмотрев Гулю. «Вот мы отправим ее в Одессу на лиман». «Опять в Одессу!» Гуля и обрадовалась, и огорчилась. Было приятно побывать в знакомом, милом городе, подышать его морским воздухом, снова встретить старых друзей. А жалко было отказываться от надежд на новую жизнь. Но так или иначе, а с наступлением лета, Гулю отправили на лиман. В Одессе ей пришлось пробыть всего часа полтора, и она даже не успела сбегать на старую квартиру и повидать прежних подруг. Ей было даже немножко грустно от того, что здесь, в этом знакомом городе, она чувствовала себя на этот раз случайной гостьей, проезжей пассажиркой. Как назло, на вокзале и на привокзальных улицах она не заметила ни одного знакомого лица. Гуля пошла на сборный пункт поглядеть, какие ребята едут вместе с ней в санаторий. Там было несколько мальчиков гораздо моложе Гули, и одна девочка, должно быть, ее ровесница. У девочки были длинные темные косы и черные, чуть прищуренные глаза. Когда она хотела что-нибудь разглядеть, она вынимала из кармана очки в роговой оправе и на минутку подносила к глазам. «Вы тоже на лиман?» – спросила ее Гуля. «Да, на лиман». «Откуда?» «Из Киева». «И я из Киева». Гуле сразу стало веселее. Да и девочка, видно, обрадовалась, что встретила попутчицу, землячку и ровесницу. Они уселись на своих чемоданах, вытащили свои дорожные припасы и, угощая друг друга последними бутербродами и яблоками, принялись болтать. Выяснилось, что девочку зовут Мирра Гарбель, и учится она в консерватории по классу рояля. Гуле понравились эти слова «по классу рояля», и она почувствовала к своей новой подруге какое-то невольное уважение. Дальше обе девочки уже поехали вместе, не разлучаясь ни на минуту. Стояли рядом на самом носу катера и смотрели, как разбегаются по обе стороны две длинные пенные полосы, как из жаркого берегового тумана постепенно выходят смутные очертания приближающегося берега. Мирра надела свои очки и уже не снимала их до самой пристани. Она в первый раз видела море, дельфинов и такое множество крикливых жадных чаек. Село, где был расположен детский санаторий, называлось Холодная Балка. Неизвестно, откуда взялось это название. Здесь не было ничего холодного, даже камни были тут пропитаны солнцем. На пристани какие-то быстроногие смуглые мальчики в белых костюмах и белых панамах бросились навстречу приезжим ребятам. Один из них хотел было взять у Гули чемодан. «Спасибо», — сказала Гуля, — «а вы из санатория давно тут живете?» «Я испанский», — ответил мальчик, улыбаясь, — «русский мало понимает». «Мирра, ты слышишь? Это испанцы. Но в это время высокий юноша, должно быть вожатый, что-то скомандовал своему отряду. Мальчик, слегка смутившись и пробормотав несколько слов по-испански, поставил на землю Гулин чемодан и побежал на свое место. Отряд двинулся за вожатым вдоль по берегу, а к приезжим подошла молоденькая девушка в голубом платье. «Ну вот, вы и приехали, наконец», — сказала она. «Мы давно вас поджидаем. Идемте завтракать. Меня зовут Вера». «А вы тоже здесь лечитесь?» — спросила Мира. «Что вы?» — сказала Вера. «Вы, должно быть, приняли меня за девочку. Я педагог, воспитательница младшей группы». И она повела приезжих ребят в белый домик, спрятавшийся чуть ли не до крыши в гуще сиреневых кустов. «Скажите, пожалуйста, Верочка», — спросила Гуля по дороге, — «неужели это в самом деле испанцы из Испании?» «Да, испанцы из Испании», — ответила Вера. «Чудесные ребята, мы все их очень полюбили». «Дети героев?» — спросила Мира. «А некоторые из них и сами герои», — сказала Вера. «Они строили баррикады, рыли окопы. Кое-кто из самых старших даже воевал». «Побежим к ним, Мира», — сказала Гуля, хватая подругу за руку. «Потом позавтракаем». «Нет уж», — остановила их Вера. «Первые дни вы посидите в карантине. Вот я сейчас передам вас вашей воспитательнице, Ольге Павловне, и она вам все объяснит». Ольга Павловна, пожилая, строгая женщина в парчевой тюбетейке на черных с проседью волосах, суховато, без улыбки, встретила девочек. Это случилось на пороге их спальни. Обе девочки уже успели надеть купальные костюмы, а сверху пестрые сарафаны и с полотенцами на плечах собрались бежать вниз на пляж. «До осмотра врача никаких купаний», — сказала Ольга Павловна. «Мне врачи всегда разрешали купаться», — недовольно буркнула Гуля. «В Артеке в прошлом году я и нормы сдавала, плавание и греблю». «Мало ли что было в Артеке в прошлом году». С этой первой встречи у Гули с Ольгой Павловной началась война. Ольга Павловна была человек непреклонный. Карантин так карантин. Сиди дома или у себя в палисаднике. Пускай весь санаторий веселится, ходит в кино, на прогулки, на купанье, а ты словно под арестом, и тебе не полагается никаких поблажек. Тихий час, так тихий час. Лежи и не смей даже словом перекинуться с соседкой. «Вы сюда приехали лечиться, и мы вас вылечим», — говорила Ольга Павловна. «Хотите вы этого или не хотите?» Конечно, Гуле хотелось вылечиться, но кроме того, ей каждый день хотелось еще чего-нибудь. Кататься на лодке, плавать на перегонки, гулять вечером по берегу и любоваться лунной дорожкой в море. А во время тихого часа заучивать вместе с Миррой испанские слова. Поэтому чуть ли не каждый день у нее бывали с Ольгой Павловной столкновения и стычки. Гуля выходила из себя, а Ольга Павловна оставалась по-прежнему спокойной, деловитой и строгой. И это еще больше бесило Гулю. «Сухарь», — говорила Гуля, — «никаких человеческих чувств». «Трудный ребенок», — говорила Ольга Павловна, — «одаренный, но трудный». Больше всего жалела Гуля, что из-за сурового режима ей не удавалось проводить с испанскими ребятами столько времени, сколько ей хотелось. Целая неделя ушла на карантин. Потом лечение, грязевые ванны, электризация и тихий час на полтора часа в день. А день тут короче, чем в любом лагере, потому что после вечерней росы нельзя выходить в сад. И все же Гуля успела подружиться с испанскими детьми. Она ухитрялась разговаривать с ними, не зная их языка, жестами, улыбкой, немногими словами, французскими, русскими, испанскими, подхваченными тут же на лету. «Подумай», — говорила она Мире, — «какие у них в Испании занятные школы. За один год они проходят всю алгебру, всю геометрию, всю физику. А на другой год все то же самое, но подробнее и серьезнее. А перемен между уроками у них нет. Учатся полдня без отдыха». «Как же ты все это узнала?» – спрашивала Мира. «Они мне рассказали». «Да как рассказали?» «Ну как? Не знаю как. Только я все поняла. Я даже выучила вчера одну испанскую песенку. Чудная песенка. Про какого-то Пепе, который попал на птичий двор. Там прямо слышно, как гогочут гуси и кудахчут куры. По-испански это замечательно выходит. Ты непременно подбери к этой песенке музыку. А, Мирра, подберешь?» И Гуля опять убегала к испанцам. Со старшими она по-настоящему подружилась, особенно с девочкой Кончитой Хороба и мальчиком, которого звали Хавьен Гонсалес. Эти двое ребят лучше других говорили по-русски, и Гуля не уставала расспрашивать их про войну, которую они видели и в которой даже сами участвовали. «Здесь такое тихое небо», — сказала однажды Кончита, закидывая назад голову и вглядываясь в летнюю густую синеву. «Тихое? Что ты хочешь сказать?» — спросила Гуля, но прежде чем Кончита успела ответить, она сама догадалась, о чем говорит маленькая испанка. «Как это должно быть страшно, когда такую мирную синеву заполняют гудением мотора вражеские самолеты, когда они стаями кружат над городом, а вокруг рушатся дома, и земля дрожит от взрывов. Неужели и нам придется когда-нибудь увидеть и пережить такое?» – думала Гуля. И она участливо и нежно смотрела на этих смуглых, ловких ребят с такими живыми, горячими глазами, с худощавыми, четко очерченными лицами и ярко-белыми зубами. Среди испанцев было много малышей, напоминавших Гуле ее октябрят. Ребята эти были веселые, здоровые, но достаточно было видеть, как жадно бросаются они навстречу своим старшим братьям и сестрам или к землякам, с которыми приехали сюда вместе, чтобы понять, как сильно скучают они по дому, по родным. Гуля не знала, чем порадовать их. Каждый день она покупала им мандарины, леденцы, открытки с картинками, бумажные веера, бусы из раковин и всякую дребедень. Малыши прозвали его Мадрисита, маленькая мама. Цветные бумажки от карамелос, то есть от конфет, они тщательно разглаживали и прятали на память о ней, а мандарины поедали в огромном количестве. «Ничего удивительного», — говорила Гуля. «В Испании апельсины созревают 4 раза в год. Испанцы без апельсинов жить не могут. Вот как мы с тобой без картошки». И она снова звала Мирру на берег покупать в ларьке мандарины и карамелос для испанских ребят, а для себя с подругой двойные порции мороженого и в книжном киоске последние номера киножурнала. Телеграмма. Гуле оставалось прожить в санатории всего 1 неделю, когда она внезапно обнаружила, что деньги, которые ей дала мама на обратный билет в Киев и дорожные расходы, разошлись неизвестно на что. Лежа в тенистом уголке сада в час отдыха на раскладушке, врач разрешил ей и Мире тихий час проводить в саду. Гуля шепотом подсчитывала свои расходы. Мороженое в Одессе – 1 рубль, и здесь – 12. Подарки с панчатом – 8 коробочек из ракушек по 4 рубля – 32. Итого 45. Конфеты и пирожные – 36 рублей. 45 и 36 – 81. Мандарины – не помню сколько. Абусы. Новый пояс с серебряной пряжкой, открытки, журналы, веера. «Что ты там шепчешь?» – спросила Мира, поднимая с подушки голову. «Таблицу умножения решила повторить на старости лет?» «Какую там таблицу?» – вздохнула Гуля. «У меня остался всего 1 рубль». «А на дорогу ты отложила?» «Нет». «И ты об этом так спокойно говоришь?» – удивилась Мира. «А что мне делать? Плакать?» «Не плакать, но как ты домой поедешь, я хотела бы знать». «Это и я хотела бы знать», — сказала с усмешкой Гуля. «Поехать я никак не могу, при всем желании. Могу только пойти пешком. Авось язык до Киева доведет. «А до Одессы как, вплавь?» «До Одессы вплавь». Мира смотрела на Гулю во все глаза. «И как только ты будешь жить на свете, Гулька?» Спросила она. «Не знаю как», задумавшись, ответила Гуля. «Как-нибудь». «Ну ничего, я пошлю домой телеграмму». «А на телеграмму где возьмешь?» «У тебя займу». Мира засмеялась. «А мне на билет где возьмешь? У меня ведь тоже только последний на дорогу». «У кого-нибудь другого займу, а может быть, к тому времени из дома получу». И Гуля стала вслух сочинять телеграмму, считая слова по пальцам. «Деньги разошлись, точка, не сердишься?» – вопросительный. «Пожалуйста, вышли дорогу сколько можешь, целую, Гуля». Всего 14 слов, да еще адрес. «И до чего же ты еще ребенок, Гуля?» – ужаснулась Мирна. «Зачем спрашивать, не сердится ли? Да еще ставить в телеграмме всякие точки и вопросительные знаки. Ведь все это лишние слова. Я бы написала просто «Вышли деньги, целую». Три слова, коротко и ясно». «Что ты, Мирка?» Гуля испуганно на нее посмотрела. «После такой телеграммы совсем нельзя будет показаться маме на глаза». «По-моему, и так нельзя. Ты же сама говорила, что из-за вашего переезда у мамы туго с деньгами». «Да», — вздохнула Гуля, — «непутевая у нее дочка. Можно сказать, дрянь девчонка». Гуля совсем пала духом, Мира присела к ней на кровать, чтобы утешить подругу, но в этот миг раздался треск, и шаткая раскладушка рухнула на землю. Очутившись на траве, девочки весело расхохотались. «Знаешь, Мира, — сказала Гуля, — давай бросим этот тяжелый разговор, а то, видишь, даже кровать не выдержала, и у нее подкосились ножки». Девочки принялись чинить раскладушку, натягивая парусину, но в это время на дорожке сада показалась Ольга Павловна. Она всегда приходила именно в ту минуту, когда ее ждали меньше всего. «Это вы так отдыхаете?» – спросила она. «Я говорила доктору, что этот отдых в саду ничего хорошего не сулит. Ступайте сейчас же на веранду. А твоей маме, Гуля Королева, я непременно напишу, что ты не умеешь соблюдать режим». Гуля ничего не сказала. Взвалив на плечо подушку, словно это была бог весть какая тяжесть, она медленно пошла по направлению к белому павильону, где жили старшие девочки. «Чего доброго и в самом деле напишет», — думала она. «Вот будет здорово. Сначала моя телеграмма, а потом этакое письмецо. Хоть домой не показывайся». Но делать было нечего, и в тот же вечер в окошко телеграфа была подана срочная телеграмма. «Оказались непредвиденные экстренные расходы, вышли, пожалуйста, на билет, целую, Гуля». Возвращаясь в сумерках по берегу моря в санаторий, Гуля и Мира обдумывали, какие расходы вообще можно считать экстренными и непредвиденными. Текст был составлен по совету Мирры, и теперь Гуля ломала голову над тем, как она объяснит свою телеграмму дому. «Утро вечера мудренее», — в конце концов сказала Гуля. «Да и до Киева еще далеко». Но оказалось, что и до утра еще далеко. Лежа в постели без сна, Гуля подумала, как ей выйти из того запутанного положения, в которое она попала. Ей нужны были деньги не только на билет в Киев. Она вспомнила, что она задолжала всем, кому только можно. И Вере, и пионер-вожатому Алёше, и даже Мире, у которой взяла деньги на телеграмму. Она с мучительной ясностью вспомнила, как, провожая ее на вокзал, мама просила ее быть благоразумной, не потерять деньги по дороге и не покупать на станциях всякую ерунду. А она так легкомысленно растратила все, что ей дала мама. Что теперь делать? А что же теперь делать? Она стала высчитывать, сколько тратила в среднем каждый день. Но от этих подсчетов ей не стало легче. Она пришла в ужас. Вышла по 22 рубля. И это при готовом питании. А мама, вспомнила Гуля, говорила ей при прощании на вокзале, что даже ответственные работники получают во время командировки только 20 рублей в сутки. У Гули разболелась голова. Надо во что бы то ни стало найти какой-нибудь выход. Нельзя, чтобы из-за меня мама и папа мучились с деньгами. Но что делать? Продать что-нибудь? Что же можно продать? Голубой сарафан? А он уже не новый, выгорел на солнце. И вдруг мелькнула мысль. Часы. Вот это действительно ценность. Гуля в темноте нащупала на столике у постели свои часики. Она поднесла их к уху. Колесики постукивали четко и деловито, словно билось маленькое сердце. «Милые вы мои часики!» — сказала Гуля. Она не могла даже представить себе, как это она сможет отдать их навсегда в чьи-то чужие руки. Но другого выхода не было. Если из дому не пришлют денег, придется продать здесь. А если пришлют, тогда в Киеве, чтобы отдать маме долг. На этом Гуля успокоилась и перед самым рассветом, наконец, уснула. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.